Здравствуйте, в эфире дневное шоу «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. По скайпу со мной моя соведущая Катерина Некречия. И сегодня, Катя, ты нас слушаешь. Привет.
Привет, привет, всем да. Привет.
И давай анонсируем нашим слушателям и зрителям на YouTube и Facebook страницах, о чем мы сегодня будем говорить.
Мы, конечно же, начнем наш эфир традиционно с новостей. Дело в том, что в России случилась первая смерть пациента с коронавирусом. Подробности расскажем в выпуске новостей буквально через несколько секунд. А центральная тема нашей программы – это то, в общем, как крымских татар обвиняют в попытках захватить власть в России. Это основная главная тема нашей программы. Поговорим об этом. Вы можете подключаться к эфиру. Звоните нам 8 800 10 06 926.
И мы переходим к первой новости сегодняшнего эфира. В России первая смерть пациента с коронавирусом. Скончалась пожилая пациентка московской больницы. Об этом сообщает Радио Свобода. Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию, сообщили в оперативном штабе в Москве. После получения положительного результата анализа на коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу номер 2. В связи с усилением дыхательной недостаточности женщина получила комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. По состоянию на день 18 марта общее число зарегистрированных случаев коронавируса в России за сутки выросло до 147.
А в Севастополе под наблюдением больше 70 человек. Департамент здравоохранения подконтрольного России правительства Севастополя сообщает об отсутствии подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в городе. При этом же в ведомстве отметили, что под медицинским наблюдением на дому находится 78 человек. Еще 8 пациентов находятся в городской инфекционной больнице, которую определили как базовую медицинскую организацию для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. И вот как утверждают в ведомстве, для транспортировки пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию выделены две машины – центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Они укомплектованы противочумными костюмами для медицинских бригад. И вот есть официальная цитата из этого сообщения. Тарас, прошу.
Давай я процитирую. Дезинфекция автотранспорта организована на специализированной площадке городской инфекционной больницы. В севастопольских учреждениях здравоохранения создан запас одноразовых масок, перчаток и дезинфицирующих средств для медицинских работников, отмечается в сообщении. По последним данным Роспотребнадзора, в Крыму более 130 человек находятся под наблюдением в связи с посещением неблагополучных территорий или контактов с потенциальными носителями коронавируса.
Ну, тут нужно напомнить, что в Крыму 17 марта запретили проводить любые какие-то мероприятия, спортивные, публичные, какие-то другие, да, и вот в Севастополе с 19 марта закрывают уже все школы, а высшие учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения с 16 марта. Российское погрануправление ФСБ прекратило пропуск граждан на территорию Крыма с материковой части Украины с 18 марта, и, в общем-то, вы можете написать нам также в комментариях или позвонить, рассказать о том, какие лично вы меры такого, может, личного карантина принимаете, да, потому что я знаю о том, что есть люди, которые уже ушли в карантин и своих детей, например, на этой неделе в школу вот не водят. Вот если вы также решили под домашний карантин уйти, можете поделиться этим с нами, с нашей аудиторией 8 800 10 06 926, а также пишите свои истории, свои мнения в комментарии на YouTube под нашей трансляцией.
А мы переходим к другим новостям, также связанным с пандемией коронавируса в мире. На время карантина Центр административных услуг в сервисной зоне КПВВ «Каланчак» будет работать в ограниченном режиме. О намерении принять такое решение заявил 18 марта на брифинге глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, сообщает корреспондент «Крым Реалии». Позже в Херсонской облгосадминистрации сообщили, что на время карантина Центр админуслуг на КПВВ «Каланчак» будет работать в понедельник с 9 утра до 16 дня без перерыва на обед и в среду с 9 утра также до 16.00 без перерыва на обед. График работы основного офиса Чаплынской ОТГ остается неизменным. Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.30 до 16.00, четверг с 9 до 20.00. И тут, Кать, продолжай.
Да, я продолжу. Дело в том, что Кабинет министров Украины 18 марта внес изменения в постановление о правилах пересечения админграницы между аннексированным Крымом и Херсонской областью в условиях ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. И вот согласно решению украинского правительства, помимо наличия регистрации в Крыму и на территории материковой Украины, теперь въезжать и выезжать полуострова можно по гуманитарным причинам. Вот как отметили на заседании Кабмина, решение будет принимать глава Государственной пограничной службы Украины, проинформировав министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Опять-таки, если у вас вопросы в связи с этим есть, как пересекать админграницу, или же у вас есть какая-то вот особая ситуация, вы можете всегда через наших журналистов поднять эту тему, и мы прозвоним все ведомства, узнаем, если у вас не получается это сделать лично. Поэтому обращайтесь в редакцию «Крым Реалии», на сайте есть наши контакты, или же пишите нам в соцсетях, найдите «Крым Реалии», мы есть везде.
Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И к другим новостям. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что сдал тест на коронавирус. По его словам, результат отрицательный. Видео заявление Аксенова опубликовано в телеграм-канале LiveShot. Так Сергей Аксенов сообщил, что сейчас в Крыму под карантином находится чуть больше 100 человек, но диагноз ни у кого не подтвержден. Все с ОРВИ. Подконтрольный Кремлю в Рио губернатора Севастополя Михаил Развожаев также сдал тест на коронавирус. Сегодня, 19 марта, в Крыму должен начать работу оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса. Сергей Аксенов распорядился о запрете проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. С 19 марта в Севастополе закрываются образовательные учреждения на карантин. В Крыму более 130 человек находятся под наблюдением после посещения стран, где ранее распространяется коронавирус. Из них 8 человек в стационаре, остальные на дому. Об этом сообщает в местном управлении Роспотребнадзора, добавив, что ни одного подтвержденного случая заражения до сих пор не зафиксировано. Катя, слово тебе.
Ранее информресурс Керчь-ФМ со слов местных жителей сообщал, что в городской больнице номер 1 имени Пирогова не предпринимают якобы никаких мер по оповещению людей. На стендах нет никакой информации о коронавирусе. Кроме того, дверные ручки дополнительно не обрабатывают, и специальных обеззараживающих средств для рук в больницах нет. При этом отдельной очереди для больных ОРВИ не предусмотрено, и в коридорах собираются большие скопления людей с различными симптомами. Таким образом, здоровым и больным приходится соседствовать под несколько часов. Я тут могу только отметить и также обратить ваше внимание на рекомендации Министерства здравоохранения Украины о том, что если вы почувствовали недомогание, да, то и в принципе вы можете как-то лечиться дома, вам надо уведомить об этом там, в своей поликлинике по телефону и, может быть, не выходить сразу вот, куда-то в публичное пространство и в очередях, в аптеках, в магазинах, в больницах не находиться, потому что как раз вот это место обмена вирусными инфекциями, да, и поэтому можете больше рекомендаций таких послушать и как-то помнить о том, что маска на самом деле она не защищает от передачи коронавируса, поэтому избегайте очередей, что тут сказать.
Школы Крыма переводят на дистанционное обучение. Как сообщил телеканал «Крым-24», подконтрольном России Минобразования и полуострова, школьники 2 недели будут обучаться дистанционно после каникул. С 23 по 29 марта крымские школы уходят на каникулы с последующим переходом на дистанционное обучение. Эта мера будет действовать до 12 апреля, сообщили журналистам телеканала в пресс-службе министерства. На сайте крымского ведомства подобная информация отсутствует. Вероятно, данные решение обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. И к судебным новостям, Кать, я начну, а ты, может быть, процитируешь. Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону, где рассматриваются крымские дела Хизбут-Тахрир, закрыл для слушателей заседание из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил отец одного из фигурантов бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир, Сервера Мустафаева, который планировал присутствовать на судебном заседании. И вот дальше цитата, можешь процитировать.
Прокомментирую Рустема Мустафаева. Я приехал на апелляционное заседание к сыну. Мы пришли в суд, и нам сообщили, что заседания с сегодняшнего дня будут проходить в закрытом режиме, без посетителей. На двери висит распечатанное постановление Президиума Верховного Суда России. Но, несмотря на то, что так объявили, мы собираемся и ждем возле суда, чтобы хотя бы услышать ответ от адвокатов. Конец цитаты Рустема Мустафаева.
Дополнительные меры профилактики в российских судах введены с 18 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Данные ограничения не распространены на непосредственных участников процесса. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать по существу второе бахчисарайское дело Хизбут-Тахрир 15 ноября 2019 года. Состоялось уже более 30 судебных заседаний.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота России провели ночные боевые стрельбы в аннексированном Крыму. Об этом сообщил официальный представитель флота Алексей Рублев. По его информации, стрельбы проходили на крымском полигоне «Апук».
Рулев, я поправлю тебя, Тарас. Вот по словам Рулева, в ходе стрельб особое внимание было уделено работе постов наблюдения и разведки, которые с использованием беспилотных летательных аппаратов совершенствовали свои навыки по обнаружению целей и корректированию огня в темное время суток. Также он добавил, что российские военнослужащие, дали цитату, отработали действия по приведению артиллерийских установок к бою. И тут нужно отметить, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными, а Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, которая призывает Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
Суд в Крыму приостановил добычу песка на Бакальской косе. Подконтрольный России Раздольнинский районный суд ограничил деятельность компании, добывающей песок в районе Бакальской косы. Об этом сообщает ряд крымских СМИ со ссылкой на пресс-службу суда. Далее идет цитата. Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток. Об обеспечении исполнения решения суда юридическому лицу запрещена деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых в Карантинском заливе Черного моря на месторождение Бакальская банка, цитирует информацию суда провластный крымский сайт «Крыминформ». Указывается, что компания признана виновной в самовольном занятии водного объекта или пользовании и с нарушением установленных условий. Комментарии компании, добывающей песок на Бакальской косе, по решению суда пока что отсутствует.
А тем временем в соседней России активисты российской инициативы «Стратегия-18» вечером 18 марта вышли на улицы Москвы с плакатами и одиночными пикетами. Таким образом, они поддержали арестованных крымских татар и напомнили россиянам о событиях в 6-летней давности аннексии Крыма России. И вот участница акции Вера Лаврешина сказала, далее цитирую, «По традиции Питер и Москва проводят в этот день акции в поддержку крымско-татарского народа. Мы ждем освобождения всех украинских крымско-татарских заложников в Кремля». Конец цитаты. И нужно сказать, что участники акции отметили, что улицы российской столицы значительно опустели после информации об угрозе распространения коронавирусной инфекции, а российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в такую бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. И теперь ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.
Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста внешнеполитическому ведомству России в связи с незаконным визитом президента Владимира Путина на территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ведомства. Как сказано в сообщении, Украина считает этот визит грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, уточняет уточняется, что Крым и Севастополь являются и в дальнейшем будут оставаться неотъемлемой частью суверенной территории Украины, и никакие поездки российских чиновников на аннексированный полуостров не являются признаками изменения статуса этих украинских административных единиц, закрепленного в Конституции Украины и признанного международным сообществом.
Миссия Украины в ООН также осудила незаконное посещение Путиным Севастополя. 18 марта президент соседней России Владимир Путин посетил Севастополь и провел там встречу с общественностью. И, как сообщалось, директор музея-заповедника Херсонес Таврический Елена Морозова обратилась к Владимиру Путину с просьбой спасти древнее городище от разрушения. После январского шторма 15-метровая часть берега обрушилась, а море и ближайший к нему памятник разделяет реально там 1,5 метра суши, сказала она. И вот Владимир Путин пообещал, что финансирование на Херсонес будет предоставлено. И тут нужно отметить, да, что после аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Киев настаивает на том, что принадлежат достопримечательности украинскому народу и просит принять ЮНЕСКО эти исторические культурные ценности под свою защиту. Много материалов есть на эту тему на сайте Крым Реалии, это нужно отметить. И также можем напомнить вам, что видеостримы радио Крым Реалии есть в Фейсбуке. Вот я вам показываю прямо на телефоне у меня и в Ютубе. Для этого достаточно лишь найти страницы Крым Реалии наши и наблюдать, не только слушать, но еще и видеть, что происходит в нашем эфире. Ну а далее мы уже не успеваем даже все новости вам предоставить, поэтому заходите на сайт Крым Реалии. Для этого мы переходим к центральной теме нашей программы, которая называется так: «Как крымских татар обвиняют в попытках захватить власть в России». Такая правозащитная тема, да, но они ее вообще не говорят, или если же говорят, то с такой иной точкой зрения, если так можно мягко я выразилась, в российских СМИ или в крымских СМИ подконтрольных России. Поэтому сейчас в нашем эфире Тарас Ибрагимов вместе с экспертами расскажет нам с вами много интересных фактов.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Здравствуйте еще раз. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И для тех, кто только к нам присоединился, я напомню, прежде чем мы перейдем к центральной теме нашего эфира, я напомню, что нас можно слушать на средних волнах на 648 АМ. Также к нам можно дозвониться в эфир. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Пишите нам по трансляции в Facebook и YouTube на страницах Крым Реалии. И мы переходим к главной теме сегодняшнего дня, сегодняшнего эфира дневного. Неделю назад, 12 марта, 25 крымских татар, фигурантов второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир, ФСБ Крыма обвинила в приготовлении к насильственному захвату власти. Речь идет о статье 30 Уголовного кодекса России «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также о статье 278 Уголовного кодекса «Насильственный захват власти» или «Насильственное удержание власти». Наказание по этим статьям – лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Это дополнительное обвинение в подготовке к насильственному захвату власти следствие озвучило адвокатам и самим подзащитным спустя год после их ареста. Основное обвинение – участие в организации «Хизбут-Тахрир», признанной террористической в России и аннексированном Крыму, ФСБ предъявило сразу после ареста в марте 2019 года. Два года с момента преследования крымских татар за предполагаемое участие в Хизбут-Тахрир с 2014 по 2016 год крымское ФСБ предъявляло обвинение, предъявляя им обвинение, обходилось только одной статьей Уголовного кодекса. Это 205.5 «Участие, собственно, в террористической организации». Эта практика изменилась на этапе следствия по так называемому Ялтинскому делу Хизбут-Тахрир. Его фигурантов, помимо терроризма, обвинили в приготовлении к насильственному захвату власти. В ноябре 2019 года Южный окружной военный суд приговорил шестерых фигурантов этого дела, в том числе известного правозащитника Амира Усейнова-Куку, к срокам от 9 до 19 лет в колонии строгого режима. Тогда же эта практика вменять дополнительное обвинение стала системной. В попытке захвата власти стали обвинять всех крымских татар, которых судят сейчас за участие в Хизбут-Тахрир. Здесь важно напомнить, что в Крыму в общей сложности уже 10 так называемых дел Хизбут-Тахрир, по которым проходит в общей сложности 67 человек, двое из которых вышли на свободу не так давно, в этом году, в начале этого года, отбыв свой срок наказания. Обвинение в попытке захвата власти обошло стороной только фигурантов Севастопольского и первого Симферопольского дел Хизбут-Тахрир, которые уже сравнительно давно осуждены и отбывают наказание в колониях. Примечательно, что дополнительная статья хоть и утяжеляет наказание, но кардинально не меняет статистику в сроках, которые получают крымские татары. Например, Тимура Абдуллаева из упомянутого мною Симферопольского дела Хизбут-Тахрир только по статье «Терроризм» суд приговорил к 17 годам заключения. Аналогичный срок по этой же статье получил Руслан Зайтуллаев, фигурант Севастопольского дела. В то же время самый суровый приговор по Ялтинскому делу Хизбут-Тахрир, из которого, собственно, началась практика по статье о захвате власти, самый суровый приговор по этому делу был у Муслима Алиева, 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. И перед тем, как перейти к обсуждению этой темы с гостями эфира, важно упомянуть, что с чего все началось. В одном из своих отчетов аналитики правозащитного центра «Мемориал», с которыми мы в том числе будем говорить в нашем эфире, отмечают, что впервые обвинение в насильственном захвате власти по делам Хизбут-Тахрир появилось в 2009 году в Татарстане. В докладе говорится, что, скорее всего, это была калька с уголовных дел в Узбекистане, где обвиняемым в участии в Хизбут-Тахрир вменяли уголовную статью 159, которая звучит как «посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан». О том, как появилось обвинение в захвате власти в Крыму, мы сейчас будем говорить с адвокатом Эмилем Курбединовым. Он уже с нами на связи. Эмиль, здравствуйте. Слышно ли?
Да.
Спасибо, что вышли к нам в эфир. Давайте напомним нашим радиослушателям, с чего все началось в Крыму. Вот именно если говорить о статье 278 «Насильственный захват власти», именно в статье в уголовных делах по Хизбут-Тахрир.
Ну, для меня действительно это ялтинское дело и первая бахчисарайская группа Энвер Мамутов. Тогда следствие по ялтинскому делу затянулось очень надолго, да, больше года, и по итогу им вменили, значит, эту статью 278, как вы сказали, в покушении на насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Причем это была просто переписана диспозиция с Уголовного кодекса. Все, что ложилось в доказательство, как считали Федеральная служба безопасности по 205.5 статье, вот участие в Хизбут-Тахрир, оно переписывалось в эту статью и в это обвинение. И просто вот два абсолютно одинаковых шаблонных обвинения, вот, одинаковые доказательства, но две разные статьи. Нету ничего, каких-то новшеств вот, по 278. Каких-то не добывались какие-то другие доказательства, да, просто оно вменялось параллельно, переписывая все обвинительное заключение с 205 статьи.
Эмиль, у нас есть радиослушатель. Давай вот послушаем его вопрос или вот реплику. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Да, я вот как коренной житель Крыма хотел бы сказать, что коренные татары, украинцы, русские и все другие национальности себя вполне комфортно чувствуют на территории Крыма. А вот эту вот волну раздувают так называемую, находящуюся на территории Украины и в американской оккупации под американским управлением организации. Поэтому для жителей Крыма ситуация понятна.
Что ж, спасибо вам. Эмиль, давай тогда продолжим говорить по существу, по главной теме нашего эфира сегодняшнего. Если ничего нового вот в обвинении в захвате власти, то есть как бы никаких новых доказательств, как ты говоришь, не добывается следствием ФСБ, то почему эта статья вообще появляется и появилась вот в ялтинском деле Хизбут-Тахрир и вменяется уже и другим фигурантам этого дела?
Ну, если проще говоря, конечно, мы исходим из той логики, как адвокаты, которые проверяют все материалы, о том, что нет ни абсолютно каких-либо доказательств по обвинению в этой статье, что это обвинение абсурдно, да. И тогда, конечно же, возникает вопрос, для чего это делается. В некоторых случаях мы видим, как вытягиваются сроки по статьям, когда затягивается следствие. Это помогает Федеральной службе безопасности увеличить сроки расследования. Также мы видим, что огромное количество следователей якобы расследуют это дело. Есть список следственной группы, это десятки следователей ФСБ. Мы знаем, что сроки у них по таким уголовным делам службы считаются год за полтора и так далее, и так далее. Я, например, прослеживаю логику в военной прокуратуре. То есть, когда появляется эта статья, обвинение поддерживает военная прокуратура. Может быть, есть какие-то договоренности, что этот пирог делит не только Федеральная служба безопасности, но также разделяет и военная прокуратура и получает свою статистику и получает свои какие-то, так если грубо говоря, дивиденды и так далее, и так далее. То есть корень лежит в том, что это абсолютно абсурдное обвинение, что по нему нет никаких доказательств. Да? И оно переписано с обвинения по статье 205.5, где, вы, как вы знаете, есть только разговоры об исламе, о политической обстановке и показания скрытых свидетелей. Все, которые также не являются какими-то там политиками, эти скрытые свидетели, это такие же обыватели и так далее. Нет какого-то там сговора с министром обороны Шойгу там и так далее. То есть это куда-то бы еще положилось.
Давай так, чтобы поговорить о логике ФСБ, да, вот, собственно, о том, о чем ты уже начал говорить, я процитирую небольшой фрагмент из обвинительного заключения именно по этой статье «Попытка захвата власти», и вот мы как-то прокомментируешь и ты, и продолжим вот обсуждать, на чем строится вот это обвинение. Я вот процитирую сейчас это фрагмент из обвинительного заключения по обвинению в попытке захвата власти. «Являясь приверженцем организации Хизбут-Тахрир, имеющей цель установления неисламских правительств и установления исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания всемирного исламского халифата, в том числе на территории России, путем воинствующей исламской пропаганды, сочетаемой с нетерпимостью к другим религиям, активной вербовкой сторонников, целенаправленной работы по внесению раскола в общество, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная о том, что организация Хизбут-Тахрир признана террористической, умышленно организовал на территории Бахчисарая деятельность ячейки данной организации». Это обвинительное заключение как раз-таки из второго бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Мы не будем там все цитировать, потому что оно действительно огромное и вот такое насыщено канцеляризмами из следственных органов. То есть, получается, вот если прокомментировать вот этот фрагмент, логика строится в том, что, как мне кажется, вот, может быть, вот ты поправишь, что ФСБ в какой-то момент начала считать организацию Хизбут-Тахрир потенциально такой, которая может захватить власть в России и вот к этому готовиться, или как получается?
Во-первых, то, что ты прочитал, большая часть это выдрано, по-другому я не скажу, из решения 2003 года Верховного суда, вот само понятие и так далее, вот, которым была организация Хизбут-Тахрир признана террористической. Это абсолютно формальный подход, и ни одному тезису, ни одному предложению, которое указывается в этом обвинительном заключении, мы не находим доказательств. Да, это какие-то фантазии и предположения религиоведов, вот, и фантазии и предположения следователей ФСБ. Все лишь делается формально. Это формальное обвинение, формальные приговоры, формальные суды и так далее, и так далее. Формальные аресты и продление арестов. Все формально, и ничему вы не найдете доказательств в обвинительном заключении или в материалах дела. Разговоры всего лишь.
Да, а вот если все-таки говорить о том, как ФСБ доказывает эту версию о захвате власти фигурантами Хизбут-Тахрир. То есть как это происходит вот в судебном разбирательстве, вот в судах? То есть какие аргументы они приводят, говоря о том, что вот обвиняемые там являются членами Хизбут-Тахрир, и как бы следовательно из этой логики, получается, не выходит, аргументируют позицию о захвате власти. То есть как это происходит с точки зрения вот ФСБ, если говорить о судах?
ФСБ ссылается на три этапа, которые якобы существуют у Хизбут-Тахрир. Вот, они ссылаются на своих экспертов, которые говорят, что эта организация хочет построить халифат всемирный, в том числе и на территории Российской Федерации. Вот, исходя из этой логики, они обвиняют захват власти. Это настолько абсурдно и настолько, опять я повторюсь, формально, что просто юридически это не выдержит никакой критики. Да, и это... Ну, просто абсурдное обвинение, и поэтому часто в судебных заседаниях политзаключенные говорят о том, что как те, которые сами захватили власть в Крыму, я цитирую, могут нас обвинять в захвате власти. Это полнейший абсурд.
Эмиль, вот у нас еще один слушатель, давай, может быть, все-таки послушаем еще раз и продолжим наш разговор. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте свои вопросы или вот комментируйте наш эфир.
Здравствуйте, студия. Здравствуйте. За вчерашней и нынешней болтовней мы забыли поздравить одного очень хорошего человека с днем рождения. Вчера Наталья Владимировна Поклонская исполнила 40 лет, мы ее поздравляем. Желаем всего хорошего.
Спасибо вам за вашу реплику, и спасибо за то, что вы включились к нам в эфир. Вот, кстати, вот, а мы как раз-таки говорим про обвинение и позицию Федеральной службы безопасности в делах Хизбут-Тахрир. Эмиль, вот все-таки, вот если говорить, вот ты уже упомянул о позиции защиты и позиции самих фигурантов, вот как вы, какова ваша позиция, каковы ваши аргументы, как вы доказываете невиновность, ну, или вот свою позицию и абсурдность вот по обвинению в захвате власти?
Если говорить проще, чтобы было понятно всем, мы говорим о том, что эти люди не террористы, они не нарушали какой-либо закон России, а именно, в частности, федеральный закон о противодействии экстремизму, который говорит о том, что терроризм – это захват заложников, взрывы зданий, уничтожение там, административных зданий и так далее, что эти люди абсолютно этим не занимались, и им даже это не вменяется, им меняются только разговоры. Мы говорим о том, что, конечно же, обвинение в захвате власти является абсурдным. И все строится на двух китах. Это экспертизы, сделанные по заказу ФСБ, лингвистико-религиоведческие, и скрытые свидетели, которые вообще не поддаются нормальному допросу, эти свидетели, да, и к которым мы относимся абсолютно критически. А много раз об этом говорились. Вот на этих двух китах строится все обвинение, и люди просто за разговоры, которые эксперты потом интерпретируют по-своему, получают от 17-19 лет там колонии строгого режима, а грозит им, по сути, до пожизненного.
Эмиль, а вот если говорить о Бахчисарайском деле Хизбут-Тахрир, втором Бахчисарайском деле Хизбут-Тахрир, дошли ли вы уже вот в суде, вот рассматривая дело по существу, дошли вы уже до того момента, когда вот обвинение представляет свои доказательства, в том числе вот по обвинению в захвате власти, в попытке захвата власти фигурантами этого дела?
Обвинения из-за того, что это доказательства ложатся и в ту статью обвинения, оно представляет все по одному разу, так скажем. То есть этот процесс не разделен на доказывание статьи 205 и не разделен на доказание статьи 278. Вот, это одни и те же свидетели, одни и те же вещественные доказательства и экспертизы. Сейчас мы на стадии допроса свидетелей обвинения, и когда все свидетели обвинения там, и вещественные доказательства будут представлены, прокурор просто огласит, что все это также является доказательством попытки захвата власти в Российской Федерации.
На какой стадии сейчас находится ваш процесс и что вы рассматриваете по существу, какие доказательства вы сейчас рассматриваете?
Мы буквально недавно закончили допрос свидетеля, скрытого свидетеля. Вот, прокуратура сейчас намерена вызывать остальных свидетелей обвинения. Это еще несколько скрытых свидетелей. Вот, и параллельно, так скажем, между допросами свидетелей прокуратура представляет протоколы. Протокол обысков, протоколы осмотра вещественных доказательств и так далее. Сейчас мы главным образом на стадии допроса свидетелей.
И вот в связи с тем, что у вас закрытые, в каком формате вы сейчас слушаете это дело в связи вот с сообщениями о коронавирусе, и вот как себя сейчас чувствуют ваши подзащитные?
Ну, сегодня, 19 марта, дело по существу не рассматривается. Сегодня рассматриваются апелляционные жалобы. Вот, и, как мне известно, не пустили ни СМИ, ни слушателей именно из-за коронавируса. Да? Ну, ссылаясь на коронавирус. Я думаю, конечно, что это грубейшее нарушение. Должны были просто отложить судебные заседания, не нарушать принцип гласности. Закон не предусматривает, да, такого отношения к слушателям и вообще к принципу гласности на самом деле.
Большое спасибо. Это был Эмиль Курбединов, адвокат, крымский адвокат, который один из ключевых адвокатов по делам Хизбут-Тахрир. Говорим мы сегодня с ним о теме, о том, почему и как появилось обвинение в попытке захвата власти в отношении фигурантов дел Хизбут-Тахрир. А с нами уже на связи эксперт правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. Сергей, здравствуйте, добрый день и спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Мы сегодня говорим о дополнительном обвинении в делах Хизбут-Тахрир, о попытке захвата власти, о 278 статье. Первый вопрос вообще, как появилась вот эта практика, наверное, в первую очередь в России по делам Хизбут-Тахрир вменять им в том числе вот насильственный захват власти, и что она означает с точки зрения вот там следствия, как вы анализируете это обвинение?
Ну, такая практика появилась, насколько мне помнится, в 10-х годах, и она характерна в первую очередь для групповых дел. Как представляется, смысл этой добавки, он имеет несколько таких практических целей. Ну, с одной стороны, ужесточение наказания, там, где есть желание особенно жестоко наказать людей, там, особенно несогласных с обвинением, особенно активно протестующих, особенно активно доказывающих свою невиновность. Но практическая польза от этого, наиболее очевидная для следствия, заключается в том, что большие групповые дела оно не успевает расследовать за год. И по одному только обвинению по 205-й у него кончается срок 205-5, у него кончается срок содержания под стражей. А предъявление дополнительного обвинения по 278 позволяет ему еще на год его продлевать. Это и во многих делах заметно. Вот год подходит к концу, они расследовать не успели, обвинительное заключение не готово, и тут предъявляют 278. Это первая практическая ценность, ну, помимо общего усиления репрессий. А вторая – это инструмент манипуляции обвиняемыми подследственными, потому что часто в рамках одного дела кому-то предъявляют эту статью, а кому-то нет. Так же, как произвольно выбирается первая или вторая часть статьи 205.5, то есть функция организатора кому-то назначается, а кому-то просто участника, там существенно разные наказания. Дополнительно к этому диверсификация осуществляется за счет предъявления или непредъявления вот этой самой 278 статьи на основании абсолютно тех же доказательств, как справедливо говорил Эмиль Курбединов, что и 205.5. Соответственно, они пытаются таким образом давить на обвиняемых, принуждая их к сотрудничеству, к признанию вины, к даче показаний на других, и в таком случае не предъявляют 278-ю статью, предъявляют часть вторую, дают маленькое наказание. Если человек упрямо отстаивает свою невиновность, не признает вину, то ему мало того, что назначают часть первую, объявляя организатором, но еще и добавляют это самое приготовление к организации смены конституционного режима. Ну и понятно, что тут вопиющее, то есть помимо абсурдности самой фабулы этого обвинения, основанной исключительно на некомпетентном и непрофессиональном анализе доктрины Хизбут-Тахрир, это еще и вменение двойного наказания, двойное вменение за одно и то же деяние на основе тех же доказательств, и двойное наказание за одно и то же. Mm-hmm. Даже если бы деятельность эта была преступной, нельзя два раза наказывать за одно и то же. А им говорят, что с одной стороны они, разговаривая между собой на тему ислама, совершали преступления, заключающиеся в участии в организации, террористической организации, с другой, этими же самыми действиями они одновременно осуществляли приготовление к насильственному свержению конституционного строя. Тогда как именно эти деяния и есть признак, по мнению следствия, того, что они участвуют в террористической организации. Это, конечно, вопиюще противоречит самим принципам права.
Сергей, вот вопрос к вам. Если вот посмотреть на фабулу этого обвинения, и вот как вы говорите, что один из мотивов того, что следствие вменяет дополнительное обвинение, это вот продлевание сроков ареста для дополнительного расследования, когда они уже больше года находятся в СИЗО под арестом, и в том числе еще как один аргумент, это давление на самих обвиняемых по этим делам. Но если вот смотреть на фабулу обвинения в принципе по делам Хизбут Тахрир, есть ли вот в этих делах действительно хоть какой-то состав или намек на то, что фигуранты этого дел Хизбут Тахрир, вот согласно тому, что, вот, допустим, даже представим, если они являются членами Хизбут Тахрир, могут готовиться к попытке захвата власти? То есть какова логика здесь ФСБ?
Логика ФСБ очень проста. То есть есть экспертизы доктринального учения Хизбут Тахрир. Часто по конкретным делам осуществляются отдельные экспертизы. И эти экспертизы всегда приходят к одному и тому же выводу, что учение Хизбут Тахрир предполагает необходимость установления халифата, исламского правления, описанного в Коране, шариата, власть халифа, который не избирается, что противоречит Конституции Российской Федерации. Поскольку, по мнению следствия, часть регионов Российской Федерации с мусульманским населением также должна войти в этот халифат по учению Хизбут Тахрир, это значит, что они хотели сменить конституционную власть. Но это как бы некорректная конструкция по нескольким причинам. Во-первых, практически нигде не описано вхождение частей территории Российской Федерации в эту конструкцию халифата. А во-вторых, это именно доктринальное учение. Собственно говоря, необходимость установления халифата праведного описана в Коране. Да? Но важно ведь то, что это их идеальное представление о том, как должно быть. И они описывают исключительно мирные способы достижения этой конструкции, обсуждают только мирные способы достижения. Это некое такое вот чаяние религиозное о том, что было бы хорошо так, и своим ревностным поведением мирным мусульманин должен стремиться к тому, чтобы это случилось. Ну что ж, люди имеют право в это верить, согласны с этим или не согласны. Такая у них идеальная картина мира. У многих...
Сорвался Сергей у нас с эфира. Я напомню, что мы говорим сегодня, центральная тема нашего эфира, это новые обвинения, дополнительные обвинения по делам Хизбут Тахрир. 12 марта 25 крымским татарам, фигурантам 2-го симферопольского дела Хизбут Тахрир, их обвинили в приготовлении к насильственному захвату власти. Сергей уже есть с нами на связи. Снова Сергей. Да, вы сорвались?
Да. Ну вот я говорю, что эти обвинения основаны исключительно на доктрине, которая действительно предполагает желательность того, чтобы в конечном счете в регионах, населенных преимущественно мусульманами, была установлена власть, проистекающая из описанного в Коране, халифат, законами шариата и там, конституция халифата, который является одним из документов, Хизбут Тахрир действительно предполагает это. Но это просто некое религиозное чаяние, вытекающее действительно из
понимания. То есть речь, если резюмировать вот этот тезис, то речь идет о каких-то теоретических размышлениях, которые прописаны вот в тех или иных доктринах.
С одной стороны, о теоретических размышлениях, с другой стороны, о теоретических размышлениях, относящихся к некому неопределенному будущему, когда благодаря Божьей воле и мирным усилиям людей, но Божья воля как бы необходимый компонент,
это все реализуется. Люди могут приближать своими мирными действиями это, но Царство Божие приближать никому не запрещается. Да? То есть главное, что они никаким образом своими практическими действиями не посягают непосредственно в данный момент и в обозримой перспективе на конституционный строй.
А с правозащитной и вот юридической точки зрения, как вот эти обвинения, когда речь идет все-таки, да, вот о теоретических каких-то размышлениях фигурантов этих дел, да, вот которых, ну, вот вы говорите, да, насколько логичным кажется вот с правозащитной и юридической точки зрения то, что людей обвиняют в каких-то потенциальных вещах, которые еще не произошли в попытках захвата власти. Как вот правозащитный центр «Мемориал» это оценивает?
Не, ну, так абстрактно, если говорить, попытки к свержению насильственному свержению конституционного строя, они могут быть наказуемы и во всех странах наказуемы. Вопрос в том, что этих попыток здесь нет. То есть берут книгу и говорят, что вот раз вы мечтаете о том, что в будущем было что-то, и ваши законные действия сейчас, по вашей мысли, направлены на то, что в будущем, благодаря Божьей воле, случилось что-то такое, что противоречит Конституции, значит, вы уже сейчас готовите свержение конституционного строя. Очевидно, что это абсурдная конструкция, и мы всех людей, которые не призывали к насилию, не применяли насилие и преследуются таким образом, считаем политзаключенными, требуем их освобождения.
Сергей, а насколько эта практика, она вот там по анализу, в том числе мы вот, я цитировал выдержки из вашего отчета недавнего по делам Хизбут-Тахрир, насколько эта практика системна для всех дел Хизбут-Тахрир вот в соседней России, если говорить о России?
В меньшей части дел Хизбут-Тахрир присутствует обвинение по 278-й. Большей частью это происходит в групповых делах, потому что, видимо, все-таки ключевой фактор введения этой статьи – это практическое желание следствия, которое не успевает оформить бумажки за год, продлить. В групповых делах это сложнее, а коли уж предъявили дополнительную статью, то автоматически наказание оказывается более тяжким. То есть это совершенно, опять же, еще и дополнительно неравный, несправедливый подход. То есть деяния-то вменяются примерно одинаковые всем людям. Вот читали одни и те же книжки, обсуждали между собой, но в одних делах людям вменяется только участие в террористической организации, а в других еще и на основании совершенно тех же действий попытка свержения насильственного конституционного строя. Где-то, я думаю, процентов 20 дел, то есть, ну, вот сейчас у меня нет перед глазами точных цифр, но в меньшинстве, в заведомом меньшинстве, 278-я предъявляется. Крымские дела все практически групповые, с довольно большим числом участников, поэтому там несколько больше доля. Но тоже не всем ведь предъявляли эту статью.
Сергей, а вот если говорить о перспективах, о том, что эта статья появилась вот в крымских делах, так вот точно недавно появилась, да, то есть в 2016 году, это 4 года назад, каковы перспективы того, что она будет продолжаться вменяться, и вообще, если говорить о перспективах по делам Хизбут-Тахрир, по смягчению, наоборот, обвинения в этих делах, и были разговоры в том числе о том, что и при аппарате омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой, российской омбудсмена, о том, чтобы вообще эти дела перевести из разряда террористических в экстремистские. Насколько вот, вот здесь вот и практика 278 статьи и 205 статьи, насколько она будет продолжаться и какие перспективы у этого по этим обвинениям?
Если говорить о внутренней инерции, внутренней логике развития карательной машины авторитарного государства, то она только набирает обороты сама по себе. И как бы чем дальше, то есть если какая-то модель обкаталась, то дальше это простой способ. Это удобно. С одной стороны, ты отчитался, что ты больше преступлений раскрыл. Я имею в виду про тех, кто отчитывается, про карательные органы, которые возбуждают эти дела. С другой стороны, тебе это просто удобно технологически, да, то есть вот я говорил про возможность больше держать людей в тюрьме, дольше вести расследование. Соответственно, они это будут делать все больше и больше, если никто их за это не ругает, а наоборот, им это удобно и выгодно. Только каким-то решением высших властей, которые сочтут, что это приносит им больше вреда, чем пользы, это может быть остановлено. Вот как там, увидев, что применение статьи 282 стало фактором скорее общественной дестабилизации, чем стабилизации, на которую как бы, теоретически была направлена статья, власть ее частично декриминализовала. Так и тут, чем больше будет общественного внимания в России, в Крыму, за пределами России к этим делам, чем больше будет общественного протеста, тем больше вероятность, что в конце концов власть осознает, что ей уже это не нужно. То есть она боится всего, боится любой неформальной организации людей на основах, которые не связаны с государством. То есть логика преследования Хизбут-Тахрира именно такова. Они не осуществляют, непосредственные угрозы государству не представляют. Но государство боится российское, как бы чего ни вышло. И если вот фактическая дестабилизация из-за этого преследования или риски такой дестабилизации станут выше, чем риски, которые в голове у людей, принимающих решения, связываются с существованием Хизбут-Тахрир без лейбла террористической организации, без сотен уголовных дел по обвинению в терроризме, тогда они, возможно, что-то переделают. В принципе, мы видим, что общественные настроения каким-то образом меняются в эту сторону. Все больше внимания к этим делам. Гражданское общество, которое обычно озабочено все-таки судьбами гражданских активистов, правозащитников, оппозиционеров, людей, которые реализовывали какие-то свои гражданские права, связанные с свободой высказывания, свободой собрания, оно все больше внимания обращает и на жертв преследований религиозных, на тех, кто преследуется в связи с реализацией права на свободу вероисповедания. Солидарность в обществе повышается в российском.
Да, мы в том числе вот сегодня и говорили в новостях до обсуждения этой темы о том, что в Москве и в Питере системно выходят на акции в поддержку и в том числе крымских фигурантов дел Хизбут-Тахрир по этим делам.
И крымских, и российских. Крымских больше, поскольку тут накладывается фактор оккупации, особенно вопиющий незаконного преследования, но и россиян преследуют неправомерно с этими обвинениями. И вот этот вот уровень солидарности постепенно повышается. По мере увеличения числа людей, которые подвергаются этому преследованию, все больше их родных, близких вовлекается в орбиту этой солидарности. В этом смысле государство своими руками повышает этот градус. Сейчас вот объединение матерей, родных политзаключенных образовалось, которое включает в себя разных представителей разных групп. И религиозных мусульман, обвиняемых по делам Хизбут-Тахрира, и гражданских активистов, участников мирных собраний. И это, надеюсь, в конечном счете все-таки будет способствовать тому, что государство откажется от наиболее, по крайней мере, жестоких практик в этой сфере. Но пока вот никаких явных индикаторов того, что оно готово это сделать, нету. И в ближайшем будущем, и, к сожалению, я боюсь, оно еще этого не сделает.
Большое спасибо вам, Сергей. Это был Сергей Давидис, эксперт правозащитного центра «Мемориал». И говорили мы с ним, в том числе Сергей анализировал дополнительное обвинение в делах Хизбут-Тахрир, обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти. Речь идет о статье 278 Уголовного кодекса Российской Федерации. А с нами на связи адвокат Александр Попков, адвокат Российского правозащитного центра «Агора». Александр, здравствуйте, и спасибо, что вышли к нам в эфир. Давайте вот вопрос к вам. Что, в принципе, означает статья 278 Уголовного кодекса Российской Федерации, и о чем идет в ней речь, и, в принципе, что означает, что такое обвинение в захвате власти, в насильственном захвате власти?
Добрый день. Статья 278 предусматривает три таких параметра постулата. Это насильственный захват власти, насильственное удержание власти и насильственные изменения конституционного строя. В общем-то, ну, на практике чаще применяется как раз-таки насильственный захват власти, который вменяется в основном вот фигурантам дел Хизбут-Тахрир как раз-таки.
А если говорить о практике не по делам Хизбут-Тахрир, она вообще существует в России или нет? Или вот она только вот как-то так аномально только вменяется в основном только по делам Хизбут-Тахрир?
Вы знаете, я первый раз столкнулся как раз-таки вот по делу Хизбут-Тахрир от Мирусейна Куку, когда нам предъявили обвинение, это был 2016 что ли год, или 2015, не помню, или 2017. И я начал искать практику, и очень удивился, что практики такой нет. И фактически, насколько мне удалось найти, было, по-моему, одно решение, связанное с Нальчиком, и могу ошибаться, вот с попыткой нападения в 2005 году, когда напали вооруженные формирования на Нальчик, и там были достаточно серьезные уличные бои в Нальчике, и вот фигурантам, по-моему, предъявляли обвинение по 278 и осудили, но они там действительно пытались свергнуть существующую власть, то есть там был серьезный захват, серьезная попытка захвата. И было еще одно решение, по-моему, даже по Хизбут-Тахрир, которое я наткнулся, где оправдали по 278, то есть признали виновными в участии в террористической организации, но при этом оправдали, поскольку не было никаких признаков попытки там насильственного захвата власти. А вот затем практика повернулась в такую сторону, и она, наверное, во многом была лоббирована ФСБ, поскольку людям вменяли эту 278, и нас сейчас достаточно спокойно уже проходят в наших судах. Судьи не видят вот этой всей алогичности, абсурдности этой статьи в применении к мирным каким-то собраниям даже той организации, которая названа террористической.
Александр, вот вы как адвокат, который работал по ялтинскому делу Хизбут-Тахрир, с которого, собственно, все и началось именно в Крыму, если говорить об обвинении в приготовлении к насильственному захвату власти. Мы до вас разговаривали с адвокатом Эмилем Курбидиновым, который вот сейчас один из ключевых адвокатов по делам Хизбут-Тахрир, и он свое мнение высказывал по поводу этого обвинения. И вот Сергей Давидис был из мемориала. Интересно было бы услышать ваше мнение. Вот вы как адвокат, который видел это обвинительное заключение, как вы оцениваете логику ФСБ, которая, помимо обвинения в терроризме, в участии в террористической организации, которая признана террористической, еще и вменяет, пытается как-то аргументировать вот, обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти?
Вы знаете, мне кажется, что введено было это обвинение и принято. Наверное, в ответ на то, что не очень большие сроки получали за Хизбут-Тахрир, за участие, да, и, наверное, тот объем работы, который проводили наши ФСБшники, они, их не устраивало, что работа большая, какие-то ужасные там обвинения в терроризме, а при этом людям дают сроки там от 5 до 10 лет, ну, там, кому-то 12, да, и это не соответствовало их объему ресурсов, которые вкладывались. И вот мое предположение, что чтобы отомстить вот этим всем фигурантам, а давайте мы им еще вот эту статью очень тяжкую, да, она 12 до 20 лет лишения свободы, давайте мы ее еще через 30-ю, то есть через приготовление, мы им вменим. И вы знаете, там всю абсурдность вот этой вменения этой статьи даже очень живописно олицетворяло саму вменялось Эмиру Сейну Куку. Там было указано, что это подготовка к подготовке насильственного изменения власти, то есть там такая формулировка была, ну, она достаточно сложная, структурированная, но там фактически было вменение подготовки к подготовке насильственного изменения власти. И это выглядело очень иллюзорно, как-то очень далеко это все, и понятно, что это абсурдно. Но, тем не менее, они потом ее, эту формулировку после критики немножко изменили, но на деле она осталась так, подготовка к подготовке. Люди планируют, собираются на собрания, на которых обсуждают некие изменения в том числе там, в конституционный строй. Но у нас по этой статье можно судить фактически любого человека, говорящего о введении монархии, о введении какого-то там, не знаю, феодального строя, рабовладельческого. Как только ты об этом заговорил, значит, ты влияешь на общественное мнение, значит, ты хочешь этих изменений, значит, ты можешь добиться это насильственным путем, и фактически у тебя вот через 30-ю признаки такого преступления есть.
Большое спасибо вам, Александр, что вышли к нам в эфир. Это был российский адвокат Александр Попков, адвокат правозащитного центра, правозащитного центра «Агора». Говорили мы с ним в том числе об обвинении, о новом обвинении в... обвинений в делах Хизбут-Тахрир, оно звучит как приготовление к насильственному захвату власти, оно появилось в уголовных делах Хизбут-Тахрир в 2016 году с ялтинского дела Хизбут-Тахрир, после этого всем, практически всем фигурантам крымских дел Хизбут-Тахрир начали вменять дополнительные обвинения в подготовке к насильственному захвату власти. Адвокаты и правозащитники, с которыми мы сегодня говорили, сходятся во мнении о том, что, в принципе, ФСБ, в частности, может использовать такое дополнительное обвинение как давление со своей стороны на обвиняемых по этим делам. Кроме того, это упрощает, была точка зрения и правозащитного аналитиков правозащитного центра «Мемориал» и адвокатов, что это упрощает расследование Федеральной службы безопасности. Это был дневной эфир радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами. До новых встреч.